Я пожелаю всем хорошего года, здоровой зимы. Мы сейчас, как на нас свалился месяц, называется Мархешвар. Мархешвар. В общем-то, он является неким полной противоположностью предыдущему месяцу Тишрей. Тишрей полон праздников, очень друг друга отличающихся, очень. Единая система, Рошана, Йом-Кипур, Суккот, Шмини Асер, Симхат Тора, попадание Мархешвар, и нет ни одной даты, ни одной. Хотя какой-нибудь. Нет дня, в котором бы не говорили Таханон, кроме Шабатот. И Рош Ходеш. Это приводит, как Сефер Тодуа, как одна из причин, почему называется Мархешвар. Мар это горький, нет праздников. Однако мне неизвестен точный источник этого. Является, так сказать, народной мудростью, или что-то более глубокий источник, я не знаю. Есть еще, это месяц называется еще Мархешвар, слово Мар это капля. Начинает капать. Месяц дождей. Есть еще объяснение, я хочу коснуться этого, еще одно объяснение. Слово Мархешвар, оно созвучно с словом Мерахашин. Рахаш, буквально Мерахашин, значит, шепчут. Как-то губы что-то еще шепчут. Что наши губы шепчут? Они еще шепчут слова молитвы не трепета. И я хочу немножко поговорить об этом, потому что самое тяжелое испытание наших великих праздников Тишрей – это то, что мы с ними делаем после них. После них. Возвращаемся мы обратно, так сказать, на свою предыдущую позицию, как будто их не было. Или мы что-то в себе изменяем, и мы что-то... Да, мы возвращаемся в будни. Тут это так Всевышний постановил, что после Тишрей начинается Мархешвар. Вопрос, как будто Тишрей не было. Или мы начинаемся в будни на более высоком уровне. И, скажем так, когда мы понятие, что за слово Мархешвар, на слово Мерахашим, буквально губы шепчут еще слова молитв великих праздников Тишрей, это приводится в книгах великих праведников хасидизма, по-моему, Бне Иссахар и тому подобное. Это не мои хидуши. И я хочу это объяснить, что именно в этом смысл этого, чтобы мы не потеряли, не забыли, а пытались себе сохранить те слова, дух слов, которые мы сами же говорили в святые дни, Тишрей. И я бы сказал так, когда мы говорим, что это дни, когда еще наши губы шепчут слова молитв Тишрей, то есть два аспекта. Один, это естественно. Где-то мы еще вспоминаем. Есть еще одна вещь, кроме естественного, что мы сами себе это напоминали. Это уже требует работы на нас самих, чтобы мы напоминали себе слова того, что мы говорили сами. Более того, мне доводилось не раз можно говорить в этом году, и думаю, что говорил можно здесь тоже, о том, что основа тшувы, основа служения Творцу, это то, что называется на святом языке «Ромемута нефеш» – «возвышенность наших душ». И самое, я думаю, что как принято принято у евреев, самые высокие дни возвышения наших душ – это именно осенние праздники. Как и Рошана Кипур, так и Суккот, и Шмини Эсрей, Симхат Тора, каждый по-своему. Поэтому смысл возвращения к молитвам Рошана Кипура, Суккот и Симхат Тора, это просто пробудить в себе заново возвышенность души, которая является основой тшувы и основой всей нашей жизни. Я хочу коснусь очень такой ясной темы, которая всем известна. Что не всем, но вам точно известно. Наши недельные главы говорят о творении человека. Первая глава Брышит, там появляется Ноах. Вторая глава Ноах. Уже в ней появляется Авраам в конце. Я хочу поговорить именно об аспекте возвышенности на души, которая раскрывается немножко в этих главах. Есть еще вещь некоторые объяснить. Есть в Торе буквы закона. А есть, кроме буквы закона, великие основы, на которых все стоит. Например, меня спросят такую вещь. А где в Торе написано, что нельзя быть алкоголиком? Нельзя напиваться. Где запишут, что нельзя напиваться? Я вам скажу, где. Сказано, что человек должен быть целым и руким. Если он должен быть целым и руким, то, очевидно, Всевышний замысел был, что он у нас был целым и руким, образ подобия Творца, а не чтобы мы его выбросили куда-то. Он нам дал Всевышний целым и руким. Это величайший дар, который нам невозможно переоценить. Это для того, чтобы мы его с себя сняли, как ненужную какую-то маску, и выбросили куда-то ее. То есть, когда мы уже говорим о возвышенности души, то вдумаемся в слова «брейшис», что человек создан бы целым и луким. Есть, если коснуться наших великих основателей человечества, Адама, Ноаха, оставить нашего Авраама, немножко можно вдуматься в эти вещи. Сказано в книге Брейшис, что Шет родился, когда Адаму было 130 лет. То есть Каин и Гобель родились сразу же. Есть дискуссия, когда, до греха, после греха, это, по-моему, дискуссия Мидраша и Зоара, это сейчас не моя тема. Но вдруг вот Шет появился через 130 лет. Почему? Ну, просто, чтобы еще большого нету, ну, могли Адам и Хава не растут детей, пока они придут еще 130 лет тоже. Такое тоже бывает. Но наши мудрецы эту тему открыли. Привели мы Масехет Эрувин, что Адам, увидев ужас того, что он сделал, когда он согрешил, он одарился за 130 лет от своей жены. 130 лет, не игрушки. То есть он принял на себя страдания, самоистязания 130 лет. 130 лет. Что, почему? Он просто он постиг ужас того, что он сделал. Ужас того, что он сделал. Ему не было велено это делать. Мы не находим в Торе, чтобы было ему, Всевышний обязал его поститься, отдалиться от своей жены. Нет. Он просто постиг ужас своего греха. И это понятно. Это понятно. Именно в силу величия души Адама, которая даже и после греха осталась чрезвычайно великой, не то, что он, конечно, пал после греха. Это величие души. Но причина, он, скажем так, на современном языке, он не находил себе места 130 лет. Идемте дальше. Однако грех страшнейшее падение в силу греха Адама и Хавы, они повергли человечество в страшнейшую ситуацию, это называется на языке наших мудрецов «Улама Тоху» – «Мир хаоса». Наши мудрецы, Масехет Санедрин, разделяют годы мира на три периода. 2000 лет первых – это Улама Тоху, мир хаоса. Дальше 2000 лет – это 2000 лет Торы. Это от Авраама включает в себя открытие Зоара. Включает в себя Равши Бареха, 2000 лет. То есть 2000 лет Машиаха, которые могут быть короткими, могут быть длинными. Большая часть может быть это до прихода Машиаха, а может могло быть, что большая часть жила после прихода Машиаха. Это очень зависит от нас. Эти 2000 лет Машиаха мы можем практически вернуться в состояние Тоху. Хаоса. Так вот, эта ситуация, откройте при случае Рамбама, его Алахота Водозара, закон идолопоклонства. В самом начале, первая глава, там, первая Аллаха, он объясняет там историю падения человечества в идолопоклонство. Но сначала думали, что поколение Эноша рано посчитать и служителей Творца, так они есть. постепенно почитая священнослужители забыли о Творце. И то, что простой народ во всем мире поклонялся иконам, статуям и тому подобное. Вещи всем нам известные. Есть в этом периоде у Рамхаля Дат Тмунот очень четкие вещи. То есть ситуация такая, что имя Всевышнего, то есть знание о нем и его присутствии исчезло практически из мира. Что значит исчезло? Были отдельные праведники, которые передавали из уст в уста. Была непрерывная цепочка предания от Адама до Авраама. Это все было настолько скрыто, настолько это было, то есть вне цепочки передачи этого как будто бы не было вообще. Не было. Поэтому Авраам, он был первым, который начал заново открывать в мире, что в мире есть Творец, его есть его воля, или исполнять. Но это было просто, это была скрытая цепочка, которая все извне не можно, невозможно было увидеть. Давайте просто увидим, глянем на цепочку. То есть Ноах, его поколение. Сказал так. Потоп, который был, уничтожил всю землю. Всю землю. У него был его источник. Источник потопа – это был потоп зла, которое погрузилось в то поколение. Против этого потопа противостояли отдельные люди, как Ханух, Метушелах, Ноах. Давайте просто поймем их великую силу сохранить у себя возвышенность человеческой души, созданная в образе подобия Творца, несмотря на окружающийся потоп. То же самое. И еще в большей мере это наш великий праотец Авраам и так далее. Как сказали наши мудрецы, что Авраам называется Авраам Иври. Иври – это слово «эвер», «берег». Весь мир с одной стороны, сторона, берег. Весь мир с одной стороны, а Авраам с другой стороны. Откуда брались у них, и более того, и у всех праведников, всех поколений, силы противостоять всему миру? Откуда силы брались? Я помню хорошо, один из моих учителей как-то, не из России, президент Мордехай Геллер, такой большой человек в Уфаке. Как-то дал четко определил, кто такой Бицек Зильбер. А это еврей, который победил Красную армию. Газ не воевал, но победил. Откуда брались эти силы? Нет, эти вопросы очень серьезные. Откуда силы брались? Нам надо тоже много сил, чтобы выстоять каждого на своей войне. Я вам отвечу словами стихов Торы, которых мы уже, помните, говорили перед праздниками. Есть в конце дворим глава, есть заповедь, которая «Лоба шамай», она не на небесах и не за морем. «Бепиха лбав халаса Иса». Своими устами, своим сердцем ты можешь это сделать. И дискуссия между Рамбаном, с одной стороны, с другой стороны, это Раши. И Раши — это не просто Раши, это так слова наших мудрецов и в Талмуде, и в Мидрашах, что имеется в виду, Раши говорит, это изучение Торы, это то, что сказано в Талмуде, в Эрубин, в Мидраше рассказано. А Рамбан добавляет, что может по эту главу объяснить, что речь идет о тшуве, возвращение. Но вот тут вопрос, что Лоба Шамай? Давайте объясню это очень четко. Что не на небе? Я объясню, во-первых, по подходу Раши и наших мудрецов, здесь это Тора. Тора – это воля Творца. А Всевышний сказал про себя, что Тору невозможно от него оторвать. Поэтому нам заповедовал после дворования Торы на горе Синай, чтобы построили ему святилище. Дал, но не может от него отделиться, поэтому хочет не было.
Но святилище с нами. Если Тора не на небесах, то и Всевышний не на небесах. То есть, когда мы прилепляем себя к Творцу, мы получаем огромную силу. Если вы немножко знакомы с Танахом, то есть там такое выражение «Витхазек Довид Бешем Элокав» – «И укрепился Давид своим Богом». Как укрепляется Бог? Связывая себя с Ним,
в первую очередь верой, доверием и уверенностью в нем. Есть там очень такой, как называется, на литературном языке эпизод в Танахе, как большой друг, величайший друг Давида, Йонатан, сын царя Шаула, с оруженосцем, пошли разведать, что происходит в лагере филистимлян. Видели этот лагерь, что говорит себе Йонатан себе и своему оруженосцу. Какая разница Всевышнему помочь нам победить их, много нас или немного, и двоих хватит. И пошли воевать с ними вдвоем. Надо просто немножко вещь понимать, где были эти люди, где мы находимся мы. Они жили, у них Всевышний был не за морем, не на небесах. Они жили с ним, с ним. И это огромная сила всех великих, всех поколений, каждого на своем уровне. Если Всевышний, Творец всего мира, всесильный Господин этого мира с нами, то, что мы говорили, 40 дней, более 40 почти, 47 дней, 47 дней, нет, около 50 дней говорили, «Лашем оривы ищир», этот мизмор, эту главу истыли. Если на следующий со мной, так мне нечего бояться. Когда человек строит свою жизнь на связи с Творцом, творит с ним, и, безусловно, это требуется одна вещь. Жить с его по его воле, и, в частности, для того, чтобы Всевышний мы могли к нему прилепиться, нам надо сохранить в себе целым руким. Без этого не можем, слишком большая преграда, преграда между нами. Это сохранить целым руким, это сохранение и рост, внутренний рост возвышенности нашей души. Это то, что нам позволяет быть потомками наших отцов. Я во время молитв святых дней не обратил внимания на одну очень такую несколько замечаний по поводу молитвы. Одна из них касалась не только молитвы праздников, она касается нас ежедневно. Мы говорим «Шмона Исре», «Элокей Авраам», «Элокей Ицхак», «Элокей Яков», Всевышний, который был с Авраамом, был с Ицхаком, был с Яковом. До этого мы говорим «Элокейну». Наш Бог. Да, безусловно, это очень важно. У нас есть наша личная связь с Творцом. Это чрезвычайно важно. Это основа всего. И вот с этого мы начинаем. Но потом как-то надо бы немножко извините за выражение, захотеть провалиться сквозь землю. Мы разговаривали с Творцом, который был Богом Авраама. От нас до Авраама несколько световых лет. Как-то, если бы не было в молитве Элокей Авраам, Элокей Исхак, Элокей Яков, то Элокей, ну, Элокей Отейну в целом, ну, но мы обращаемся к Всевышнему, который открылся Аврааму. Авраам тоже, у него была голова и руки, и ноги. И как нам, из извержения муравьям, обращаться к Всевышнему, это называется Элокей Авраам. Это такое маленькое замечание. Маленькое замечание. Второе замечание, это в тот же самый брахе. Мы говорим, умыви гоэль приводит освободителя, ливней внейхем, детям их детей, детям детей праотцов, леман шмо, ради своего имени. Есть тут одна очень принципиальная вещь. Это касается не только кровных евреев, это касается также геров, хотя вроде бы почему, потому что гера называется тоже потомками отцов, праотцов. Но есть тут понятие бней бнейхем, есть такое понятие в Торе ихус, отношения. Нам надо сохранить себе то, что, по крайней мере, работает над тем, чтобы у нас раскрылись достоинства наших отцов, праотцов. Мы, безусловно, не прыгнем сразу до достоинства Авраама. Мы их не понимаем, не знаем. Но то, что мы понимаем, то, что да, постигают, мы уже да, работаем над этим. И позвольте мне сейчас объяснить одно очень большое правило в наших всех главах книги Брейшис. Думаю, что не только Брейшис. Говорит Вильнский Гаон следующую вещь, что «Майса авот симан лебаним» поступки отцов – это знак потомкам. Пишет Вильнский Гаон, что вся наша жизнь – наша. Моя личная, ваша личная и так далее, она, в ней переплетаются всевозможные аспекты испытаний наших отцов. Всевозможные аспекты. То есть на нас сыпятся испытания наших отцов. Конечно, не в такой силе, не в такой... Это не те испытания, мягко говоря, но те же аспекты. Я эту вещь понял для себя очень много лет назад, просто на каких деталях своей жизни. Но от нас требуется, чтобы мы укрепили себя в связи с Творцом и проявили себя в этих испытаниях, как сыновья отцов. Всевышний приводит освободителя сынам сыновей отцов. Так давайте просто будем сыновьями сыновей отцов. Это легко сказать. Но просто я просто говорю вещи очень простые, которые мы говорим каждый день в Шмона Эсре. Они касаются именно Йом Нуроим. Просто Йом Нуроим мы больше как-то вдумываемся, то, что мы говорим, помощь свыше. Молиться с должным намерением, поэтому многие вещи обращаю внимание, то, что, казалось бы, в течение уже молишься 20, 30, 40 лет, и как будто бы ты ни разу внимания не обращал. Я вам скажу одну вещь. Известна дискуссия Раши и Рамбана в начале Хумыша, почему начинается Хумыш не с заповедей Торы нашему народу. Раши говорит, что мне сказали другие народы, что мы грабители, присвоили себе чужую землю. А Рамбан говорит, что это Хумыш нам дан, чтобы мы укрепили себя в вере. Вещь известна. Я думаю, что и то, и другое истинно и верно. Это не одно дополняет другое. Хочу просто коснуться одного аспекта в словах Рамбан. Это аспект не только веры. Нам надо познакомиться с поступками наших праотцов, чтобы прилепиться к ним, к нашим праотцам, и те душевные силы, которые у нас есть, нам надо их усилить тем, чтобы мы увидели, как бы в таких ситуациях поступали наши отцы, и мы жили максимально подобно им. Об этом говорится напрямую нашими мудрецами. Сказано так, что сказали наши мудрецы, человек должен сказать про себя, когда мои поступки поднимутся на уровень наших праотцов Авраама и Исаака Яакова. Это вообще почти смешно, если не было так печально. Но кто может представить себе, что подняться до уровня праотцов? Кто мы такие? Но мы можем подняться на уровень того, что мы понимаем в поступках праотцов. А дальше откроются новые горизонты. Поймем, что на самом деле они были гораздо выше, чем то, что мы понимаем. Более того, когда Рамхал в своей книге «Дерех Ацхайм» объясняет, что такое «Хешбон Нефеш», самоотчет, он там пишет вещи другие, не то, что он сказал «Бесед Ашерим». Это не странно, потому что, допустим, даже «Ховес Алвовес» приводит там 30 или даже больше способов самоотчета. Вот, говорит Рамхаль в Дерех Ацхайм, что человек должен сказать себе, когда он должен вдуматься, как удостоились наши отцы, Авраам и Исаак Яаков, что Всевышний так их любил, как удостоился царь Давид, что он был так любимым Творцом, и я и сделал то же самое. Для этого нам дана книга Брейшис, в частности, чтобы мы познакомились с поступками наших отцов. Это та же тема, о которой мы сейчас говорим. Это обретение Равамута Нефеш, возвышенности души. Это не... Нам нельзя забывать, что мы относимся как кровные евреи, так и геры. Мы называемся сыновьями Авраама, Исаака и Якова. А с них есть им отношения. И, то есть, что значит отношения? В нас вложены корни подобия им. Нам надо эти корни усилять. Те, что мы заново читаем книгу Брейшис, заново вдумываемся в их поступки. Это большая тема. Это не, мы не кончим эту тему за полчаса. Это понятно. Но это то, что у нас есть сейчас у нас на повестке дня, у нас до середины зимы, мы читаем Хумаш Брейшис, нам надо усилить нашу личную связь с нашими праотцами, уподобиться им в наших поступках, в нашей борьбе с внутренним злым началом, в нашей борьбе с внешними силами зла, чтобы мы тоже могли, как их истинные потомки, продолжатели их линии, быть с одной стороны, когда весь мир с другой стороны. И больше, не меньше. Идемте дальше. Есть в молитвах всех праздников, включая и шаббаты, я сейчас веду, очень такая замечательная часть, мы там, думаю, не раз говорили об этом, это уже известная мелодия, она называется почему-то хасидскими песнями, хотя это не имеет никакого отношения к хасидуту, это касается всех евреев одинаково, и такая песня «Катшейну митсвейсэхо», «Осил своими заповедями», «Цен халкейну ватаратэхо», «Дай нам делать в твоей Торе», «Сабейну митовэхо», как бы насыти нас своим добром, «Тахар либейну ловдыха бэмэс», и «Очисти наши сердца, служи тебе истину». Мы это говорим каждый шаббат, 3-4 раза в день. Нет, 3-4, в Мусафе тоже, по-моему. Мы это говорим на всех праздниках, вроде бы это... У меня есть некоторые замечания по этому поводу. Как известно, наши мудрецы в шаббат, они молитву не удлинили, а сократили. В принципе, в шаббат можно молиться всем, благословение будних, но наши мудрецы сократили это. Если человек по ошибке начал четвертую браху будней, Он должен ее кончить, потому что она имеет отношение к шаббату тоже. То есть наши мудрецы имели в виду, чтобы нас не утруждать в шаббат. А почему же добавили еще какие-то дополнения, которых в буднях вообще нету? «Витарли бейн ловдахабет» – «Очисти наши сердца, служи тебе истинно» – это мы в будни вообще не говорим. То есть тут нам что-то добавили. Почему? Я вам скажу очень простое объяснение. Очевидно, что это время, называется шаббаты, праздники, это время, подобающее просить о том, что называется тарат алев, очищение сердца. Но тут у меня есть совершенно особое отношение к тому, как и где мы это говорим в Йом-Кипур. Йом-Кипур. Мы это говорим Кипур так. Еще стандартная молитва праздников. Ата бахартану микол амим, ты выбрал нас из всех народов и дал нам такой праздничный день. Мы говорим, просим нас, чтобы Всевышний вспомнил нас, весь наш народ, Машиах, Иерушалаим. То мы говорим в Йом-Кипур, вещь совершенно особая. Мы просим о прощении грехов, приводим стихи в молитве о прощении грехов, а потом мы качаем это так. «Венеймар, кибьем азэй хапер алейхэм, витаэр эсхэм микол хатасэхэм, нефнеяр виной тинхору». Сказано в Торе, что в этот день Всевышний очистит нас от грехов, и даст нам искупление, очистит нас. И нам заповедано, дальше мы говорим, «Микол хатасэхэм, нефнеяр виной тинхору», от всех своих грехов перед Всевышним очиститесь. Потом мы говорим, эту обычную, казалось бы, обычную молитву праздника Шаббата, Качену Митсвей Сехо, Сехакену Митсвей Сехо, и так далее, Витахар Либейну Ловдаха Беемес. Это то же самое? Нет, это не то же самое. Потому что, безусловно, когда мы в Кипур, мы достаемся прощения, искупления, очищения наших грехов, то и наша молитва «Освятите заповедями, дать наш удел в Торе и очистить нас, наше сердце», она имеет совершенно другой вес, другой оттенок. Я просто обратите внимание на эти вещи, что молитвы не изменяются в разные дни. Они вроде похожи, у них есть общая форма, но это не то же самое совсем. Идемте дальше. Я для себя открыл новые ощущения после Йом-Кипура и после праздников. Мы говорим каждое утро замечательные слова. Мойдани лифанеха, благодарю перед тобой, Мелех хай векаям, царь живущий и существующий, Шехзарта бин ишмати, что ты вернул в меня, мою душу, раба эмунатеха, велико доверие к тебе. Это мы говорим каждое утро, это очень... Это молитва, это не молитва, это благодарство, не молитва. Я не знаю ее первоначальный источник, это приводится первый раз, то, что мне известно в нашей литературе, приводится, была такая великая книга, написанная в Цфате, называется «Седер Айом», написана примерно, говорит, по гойскому летоисчислению в 16 веке. Наставники, может быть, на грани этих. Но эта молитва, она как-то вошла очень хорошо в наш народ. Это благодарность. Эти вещи просто поймем, как же надо это говорить. Молитву нам говорить сейчас совершенно с большей каваной, больше наверное, чем до Йом-Кипура. Так известно, что преступник теряет свою божественную душу. А если говорить более, так сказать, тонко, то чем выше человек, тем больше ему раскрывается божественная душа. А чем у него накопляются грехи, даже если он не преступник, но есть там у него наслоение, то в нем раскрывается душа меньше. Мягко говоря, меньше. Вещь очень понятная, между прочим. Вот нас мы достроились на праздники, достроились Чува Мейра, сделать чуву и страх перед Творцом, Рашаем Кипур, Чува Махава, возвращение в силу любви, это Сисукот, Мишминя Серет, Симха Стойра, такое очищение. А по просто говоря, я думал об этом в этом году, чтобы и Йом-Кипур. Мы еще в Кипур, есть цикл Рашанаем Кипур. И Сукот Симхат Тора. Это время подходящее, чтобы пришел Машиах. Почему? Наш народ делает чуву, все вместе. Все вместе делают чуву. Так это время подходящее прихода Машиах. Ну, давайте вернемся сейчас к нам. После этих дней надо Всевышнего заново благодарить, что к нам вернулись наши души большего уровня, чем были до этого. Эта молитва «Модени лифанеха шейхзарта бин ишмати», она имеет особый вес после осенних праздников. Я не говорю ежедневно, но хотя бы первый раз. Давайте сейчас вернемся к нашей теме. Давайте сейчас вернемся к нашей теме.
Наша просто проблема основная – это удержаться на плаву дальше. Это тот уровень души, который получили заново после праздника.
Сейчас, в эти будни дни Мархешвана, сохранить себе Тарата Непеш, Тарата Лев и возвышенность наших душ. Это наша основная проблема, основная боль. Это действительно не утерять. Мы с одной стороны на Всевышний хотим, не хотим, то есть даже мы были посланы с высших миров в этот мир для исправления наших душ, наших тел, всего мира. Тоже сказано нашим мудрецами, «Алкорхеха атахай», ты живешь против своей воли. Наши души спустили сюда против воли наших душ. Так и сейчас мы очень хотели бы остаться на уровне Симхас Тойра, на уровне Кипура. Нас посадят обратно в будни, в Мархешва. Нам надо знать эту вещь. Ведь есть у каждого человека это по-своему. У меня в семье, не скажу, что мы в Мархешве напеваем молитвы Йом-Кипура, но в Суккот мы их да, напеваем. Ну, тем более Моцей Йом-Кипур. И есть очень любимый мной, есть два пиута, два песнопения, которые мы говорим в Йом-Кипур. Один мы говорим, когда повторяет Хазан молитву в Шахарит, а другой мы говорим параллельно месте в Мусафе. Я вам сейчас напомню эти слова, я думаю, что их помните, не помните, то вспомните. Есть такой пиут, «Ашир оймец ты латеха». Это начало половины куплетов, и которые перемежаются словами «Валасита шевах». Помните такое место? Не очень так. Ну, я просто объясню в двух словах, что здесь речь. С одной стороны, мы говорим, что Всевышний его окружает величие ангелов в их служении во всех сторонах. А Всевышний хотел шевах, прославления от нас мало на мало что пригодных. Помните такой пьют? Напомните себе. Это после там есть такой большой пьют, Майсел Окейн, и там дальше, после этого сразу. Его обычно говорят везде. Это не то, что это сейчас говорят и сегодня, хотя мы сегодня много пьютим не читают их, а сегодня да говорят. И то же самое из Мусафе, он немножко отличается. Это то же самое почти, немножко в другой форме. Называется Ашер Иматеха, ужас перед тобой у ангелов, а ты хотел прославления плоти и крови. Знаете, замысел Творца был, что его величие, его единство раскрылось в самом низком месте, в нашем мире. В месте, где есть добро и зло, где есть будни, где нет. Нет, это не место, окруженное святостью. Он нас опустил в это место, чтобы мы в силу величия нашей души, которая выше ангелов, в этом месте себя сохранили, сумели этому противостоять окружающей будни, окружающего нас миру, подобно Аврааму, подобно Ноаху, подобно Исаку, Якову, подобно Иосифу в Египте, подобно всем, подобно всему нашему народу, всех перипетий изгнания. И из этого темного места, места сокрытия лика Творца, от нас изошло постижение, раскрытие единства Творца, его величия, его святость. Вопрос, как это будет строиться. Это все очень красивые слова. Я много чего хорошего говорю. И вся есть только проблема, как я сам это могу исполнить. Это большая проблема. Легче говорить. Это все же почему. Почему легче говорить? Потому что есть понятие Талмуд Тора, изучение Тора. То, что говорю, это то, что я постиг в Торе. Это не просто мне пришло в голову еще говорить. Но есть постижение, чего надо еще знать, как это исполнить. Постижение предшествует исполнению. Вещи, которые четко и ясно. Нам надо просто понять и знать, как прийти к исполнению. И тут я скажу следующую вещь. Пишет об этом Рамхал в Дат Вонот, что одно из проявлений зла – это ашпала, шифлут, шифлут. Я думаю, что слово «шифлут» надо перевести как «низменность», «низменность души». То есть проявление зла в нас – это проявление низменности нашей души. Об этом пишет Хазон Иш в четвертой части «Эмуна Бетахон», по-моему, 14-15 главы. Может, мы сейчас их напечатаем, может быть, в следующем номере посмотрим. И что с этим делать? Знаете, пишет Рамхал, что это некоторый оттенок низменности души, низменности был еще у Адама еще до греха. Это была причина того, что вообще нахар змей мог что-то там делать. А дальше все это покатилось в тартарары потом. Где мы находимся, мы это понимаем немножко. Есть вопрос, как нам поднять себя. Поднять себя из состояния низменности нашей души. Нашей души. Вот в чем проблема. Поэтому пишет Хазон Иш. Он говорит, что есть ситуация, когда даже мусар не помогает, у человека нет сердца и услышать, что говорит мусар, но одна вещь помогает, да. Это трудно Торы. Трудно Торы. Поэтому то, что мы сегодня говорили, достоинство нашей души, это тоже лоба шамай. У нас есть путь, возможность нашими ртами, нашими сердцами, такие, как мы есть, трудиться над Торой, свет которой он возвышает нашу душу, проявляет в них наше добро, истинную суть. Свет Торы, он, это причина, что мы могли выстоять в этом потопе зла, ему противостоять. И поэтому сейчас, в первую очередь, то, что нам надо сейчас, после всех праздников, вернуться к чуве. Какой чуве? Есть такое понятие у Ора Хаима Кадош. Чува ле Талмуд Тора, возвращение к изучению Тора. Шабас.